Глава 10. Трое на водокачке, волнуясь и вздрагивая, слушали, как учащалась стрельба. Вот уже заклокотало у вокзала. В этой нарастающей буре звуков чувствовалось ожесточение борьбы. Андрей замер, прижав руки к груди. «Что же они оставили нас здесь? Где же это видано, чтобы я стоял и дожидался, чья возьмет? По-ихнему я ни на что не способный», — сказал он с горечью. Стоящая рядом Ядвига притянула его к себе и по-матерински успокаивала. «Что ж делать? Нам приказали оставаться здесь». Олеся молчала. На дворе послышались голоса и, как показалось Андрею, храп лошади. Олеся схватила птаху за плечо. «Андрей, что это?» Птаха похолодел. «А что, если ляхи?» Тогда все пропало. Чувствуя, как сжалось его сердце, думал он. В дверь застучали. Андрей, натыкаясь на табуретки, устремился к двери. Здесь на полу лежал топор. «Григорий Михайлович, это я, Щабель, открывай!» «А, Щабель!» — радостно воскликнула Олеся и тоже бросилась к двери. «Кто это?» — остановил ее Андрей. «Это наши, я сейчас открою!» И она уже снимала крюки. «Ну, вот и я», — сказал кто-то высокий, невидимый. «А наши уже ушли», — укорила Олеся. «Слышим, запоздали мы, с холмянскими все торговались. Они к Могильницкому ходоков слать хотели. Дескать, не тронь нас, и мы тебя трогать не будем. Пока мы их уломали, время прошло. Свети, Олеся, что ли?» Щабель зажег спичку. На миг он увидел Андрея. «Это кто?» — недоверчиво спросил он. «Это Андрей», — почему-то смутилась Олеся. «Его отец оставил здесь». Вслед за Щабелем в комнату вошел низкорослый широкоплечий крестьянин. «Здрасте, хозяева!» Щабель пожал руку Ядвиге. «Это Евтихий Сачек из Сосновки», — сказал он, кивнув на крестьянина. Олеся поставила зажженную лампу на стол и поспешила к окну, чтобы его завесить. «С нами человек 50 сосновских и около 30 холмянских. Им сейчас винтовки дать надо», — сказал Щабель. Ядвига отвела его в сторону. «Товарищ Раевский сказал, что для вас патроны сбросят на ходу близ речки. Он поручил передать вам, чтобы вы повели свой отряд на усадьбу Могильницких. Этим часть легионеров будет задержана, пока наши не захватят города. А вы попытайтесь занять прежде всего фольварк. Там стоят немецкие лошади». Щабель быстро повернулся к Сачику. «Сейчас возьмем винтовки и двинем на фольварк. Скажи своим хлопцам, чтоб там коней хороших добудем». «Это дело», — обрадовался Сачик. «Что-то у меня кони хромать стали, и парочка мне как раз. Ну ладно, ладно, пошли. Слышишь, как в городе шкварчит? Рассусоливать тут некогда». Они вышли во двор, где их ожидали крестьяне. Птаха решительно сказал Ядвиге: «Я с ними пойду». «Как пойдете? А ваши руки?» – растерялась Ядвига. «А мы одни останемся, хорош защитник. Тогда я тоже пойду. Я одна ни за что не буду», – вспыхнула Олеся. «Тогда и мне надо уходить», – тихо сказала Ядвига. «Вот и пойдем все вместе. Оставаться я не хочу, мне страшно здесь», – заупрямилась Олеся. «Куда ж ты пойдешь? Там же война», — сказал Андрей, устыдившись. «Ну и что ж, возьмем с Ядвигой Богдановной ту сумку с бинтами и будем помогать, если кого покалечит». Андрей не знал, что ответить. «А что Григорий Михайлович мне скажет?» «Почему тебе? Я сама ему отвечу. Идемте, Ядвига Богдановна». Раевская уже надевала пальто. «Олеся, развяжи мне правую руку», — попросил Андрей. «Как развяжи? Она же обваренная вся. Ты мне два пальца вот этих размотай, чтобы я мог затвор дергать». «Не буду я разматывать, тут одно живое мясо». Андрей шагнул к Ядвиге. «Прошу вас, развяжите, а то я зубами порву». Ядвига несколько мгновений смотрела на него и молча принялась развязывать бинты. «Я немножко оставлю, вот здесь». Вошел Щабель. «Все в порядке, патроны, винтовки есть. Сейчас двинемся. Дождь перестает. И мы с вами», — сказала Ядвига. Птаха выбежал во двор и вернулся с винтовкой. Карманы пиджака были набиты патронами. «А мне ты принес?» — спросила Олеся. Они впервые за все это время встретились глазами. «Тебе?» – переспросил он удивленно и улыбнулся. Он передал ей свою винтовку и стал торопливо совать в карманы ее жакета обоймы с патронами. «Сейчас я научу тебя, как заряжать. Вот берешь за эту штучку раз, затем к себе. Ишь, патрон выскочил. Раз, загнал в дуло. Опять сюда. Теперь тянешь за курок и одним гадом меньше на свете. Приклад крепко прижимай к плечу. Бери, я сейчас себе достану». Уже уходя, Андрей спохватился. «А Василек, куда парнишку девать?» Он побежал в кухню. «Васька, вставай живее! Да проснись ты, Соня, мы уходим, слышишь, уходим! Ты закрой дверь и спи себе, мы скоро вернемся!» Сонный Василек ничего не понимал. Андрей уже подталкивал его к двери. «Закрывай на крюк и ложись спать!» Василек моргал спросонья и что-то бормотал про себя, но в конце концов понял, что надо закрыть дверь и идти спать. Он так и сделал. Щабель взял фольварк без единого выстрела. Их налет был как снег на голову. В усадьбе Эдвард поставил под ружье всех, кто только мог носить оружие, и двинулся в город. В палаццо остался только граф Потоцкий с конвоем. Услыхав начавшуюся вокруг усадьбы стрельбу, Эдвард повернул свой отряд назад. «Что это?» – думал он. «В городе бой. Черт знает, кто с кем дерется. Неужели немцы обнаглели? Ну а на фольварке кто?» Он приказал окружить усадьбу. У ворот его встретил Потоцкий. Он был на коне. «Что это, по-вашему, граф?» «Не знаю. Связи с городом нет». От фольварка слышались редкие выстрелы. Могильницкий не решался двигаться туда ночью. Он решил дожидаться утра, не уходя от усадьбы ни на шаг. А на фольварке в это время происходило неладное. Захватив фольварк, холмянцы затеяли ссору с Сосновскими, начав тут же делить коней. «Мы первые вскочили во двор, кони наши!» – кричал высокий холмянец, уже сидя на оседланной немецкой лошади и держа в поводу еще тройку. К нему подскочил Сачик. «Отдай, говорю тебе, скажи спасибо, что одного получил, а ты все загребти хочешь. У меня вот все кони на ноги пали, а ты хватаешь». Споры из-за коней загорались во всем фольварке. Щабель, находясь в цепи, обстреливавшей имение, по редким выстрелам понял, что часть крестьян куда-то убежала. Он кинулся к воротам. «Гей, мужики, что ж вы?» Но его никто не слушал. Кое-где уже награждали прикладами друг друга. Высокий холмянец поджигал своих. «Забирай коней и текай до дому! Пусть они сами справляются, чего нам лезть в прорву? Гайда до дому, хлопцы! А кто пущать не будет, так бей его с винта!» Щабель поздно понял опасность. «Куда вы, хлопцы? Что же это? Продаете, значит?» – кричал он. «Злазь с дороги!» – гаркнул на него высокий холмянец. «Пущай Сосновские отдают коней, тогда останемся, а у нас Могильницкий все позабирал, так мы хоть этим попользуемся. Чего там с им тарабарить? Гайда, хлопцы, до дому, а то еще окружат тут и без головы останешься». Щабеля оттеснили в сторону. Птаха успел едва спасти Олесю от лошадиных копыт. Холмянцы, нахлестывая коней, налетая друг на друга, матерясь, на чем свет стоит, помчались мимо них. Через минуту их не стало слышно. С первыми выстрелами немцы зашевелились. Вдоль эшелона забегали фельдфебели. Слышались короткие слова команды. Когда стрельба разгорелась с особенной силой и стала приближаться к вокзалу, у штабного классного вагона заиграл тревогу гарнист. «Господин полковник! Вас желает видеть какой-то военный, называющий себя польским офицером. Введите», — сказал полковник Фляумер. «Честь имею представиться, капитан Врона. Чем объяснить эту стрельбу с угрозой?» — спросил полковник. «Дело в следующем, господин полковник. В городе вспыхнуло большевистское восстание. Нам был предъявлен ультиматум невмешательства в их действия. Они хотят разоружить ваш эшелон, а офицеров расстрелять. Мы всю ночь вели бой, но сейчас вынуждены просить вашей помощи. Мы сделали все, чтобы предотвратить этот бунт, но у нас иссякли силы, и мы должны оставить город». Грохот пальбы у вокзала как бы подтверждал его слова. Вокруг полковника стояла группа немецких офицеров в стальных шлемах. Густые цепи немцев залегли вдоль парапета товарной станции. Другая часть солдат возилась на платформах с бронеавтомобилем и у орудий. «Такс», – процедил сквозь зубы Фляумер и выплюнул остаток сигары. «Они хотят нас разоружить? Ну, это мы еще посмотрим». «Конечно, господин полковник, если вы вмешаетесь, то от этой мрази не останется и следа». Врона разглядел среди офицеров Шмультке. Лейтенант что-то тихо говорил полковнику. «Простите, как вас?» «Капитан Врона», — подсказал Шмультке. «Ага, так мы вмешаемся обязательно. Будьте добры, отведите своих солдат вон туда», — махнул он рукой влево. «Мы сейчас начнем операцию. Снять оружие, свести бронеавтомобиль на землю. Господин председатель полкового совета, объясните солдатам причину боя». К рассвету город был занят рабочими. Щабель прочно засел на фольварке, приковав Могильницкого к усадьбе. Но когда полная победа была близка, на вокзале загрохотали мощные залпы. Оттуда по городу брызнули огнем и сталью. Залаяли сразу полтора десятка пулеметов. Немцы двинулись на город. Целый час Раевский упорно сопротивлялся, задерживаясь на каждом углу. Но по улицам рыскал неуязвимый бронеавтомобиль, направляя огонь своих пулеметов в переулки и дворы. «Эх, бомбы нет!» – бесился Чобот. Восставшие отходили, оставляя улицу за улицей. А серо-зеленые цепи немцев методично, размеренно двигались вперед. Также размеренно грохали на станции четыре орудия, швыряя в город тяжелые снаряды. «Что же, Зигмунд, выходит, проиграли?» – сказал Кавалла, быстро шагая рядом с Раевским. «Да, этого я больше всего боялся. Здесь без провокации не обошлось. Метельский вчера хотел поговорить с полковым советом, но председатель, продажная душа, пригрозил его арестовать. Теперь надо сохранить людей. Будем отходить на Сосновку. Из города надо выбраться как можно скорее, до утра. А то здесь окружат». В предрассветной дымке кутался город. Последние цепи рабочих уже покинули пригород. Щабель прислушался. «А ведь наши из города уходят. Слышишь, пальба уже с пригорода. Видать, немцы полезли в драку. Что ж, тогда и нам отходить надо, пока не рассвело. Будь здесь холмянцы, можно было бы на усадьбу нажать. А так делать нечего. Передай, чтобы отходили», — сказал он Сачку. «Фольварк запалить?» — спросил тот. «Не надо, все равно нашим будет», — запретил Щабель. «Пусть седают на коней». «А бабку даже?» — недовольно буркнул Сачек. «Их тоже на коней посадим». «Тут я подводу снарядил с барахлишком, одну посадить можно». Щабель помог Олесе сесть в седло. «Не упадешь?» — сказал он, подавая ей поводья. «Нет, я у себя в деревне ездила». «Ну, а ружье перекинь через плечо. Эх, и вояка же из тебя геройский!» — пошутил он, но сейчас же помрачнел. Птаха скакал рядом с Олесей. Ему все казалось, что девушка может упасть. Через полчаса они соединились с уходящими из города. Эдвард Могильницкий приехал на вокзал, чтобы лично отблагодарить полковника Фляумера за оказанную помощь. «Чем могу быть вам полезен? Скажите, и все, что в моих силах, будет сейчас же сделано». Полковник Фяумлер отказался от услуг. «Благодарю. У нас есть все необходимое. Но вслед за нами движется пехотный франкфуртский полк. Господин Шмультке говорит, что в нем служит ваш брат. Как мне известно, они нуждаются в продовольствии и теплой одежде. Начинаются холода. Вот если вы им поможете, это будет прекрасно». «Конечно, конечно», — заверил его Эдвард. «Может быть, господин полковник разрешит мне наградить его доблестных солдат? Я хочу выдать им по 100 марок». «Это можно. Я передам о вашей любезности полковому совету. Кстати, мы здесь думаем задержаться до прихода франкфуртцев и просим не чинить нам препятствий в получении хлеба из пекарни». Могильницкий приложил руку к козырьку. «Я немедленно отдам приказ доставлять вам хлеб сюда, на вокзал. Теперь разрешите от имени наших дам и всей семьи пригласить вас и господ офицеров на вечер, устраиваемый в вашу честь в нашем родовом имении. За вами будут присланы экипажи. Спасибо, я передам офицерам. Если все будет спокойно, мы приедем». Могильницкий со своим штабом уехал. «Надо торопиться, а то мы с ними не справимся тогда», — сказал Могильницкий Вроне, когда они возвращались в город. «Пошлите двоих курьеров к Замойскому. Пусть он снимет свой отряд из-под Павлодзи и движется сюда. Пусть ему скажут от моего имени, что как только мы справимся с немцами, я помогу ему разгромить павлодзинцев. А вы подготовьте на вокзале все, что нужно. Если наш план провалится, то придется эвакуировать город и открыть немцам дорогу. Не упускайте холмянцев из виду, когда они появятся. Действуйте энергично».